сны о городе солнца. «Ялбура!» У нищего морщинистая ладонь, узкая с длинными, причудливо загнутыми кончиками пальцев. Локоть не разгибается, неправильно срослись кости после перелома. Нищий улыбается беззубым ртом и кивает мне. «Ялбура!» Я хочу подойти, но мама крепко держит меня за руку. «Стой на месте!»
«А что он сказал?»
«Он сказал, подойди ко мне».
«А почему нельзя подходить?»
«Нельзя, и все». Мама поворачивается к нищему спиной, роется в сумке, достает из кошелька несколько монет, кидает в баночку для мелочи. «Пошли», — говорит. Нищий протягивает обезображенную руку, ладонь беспомощно сгибается в запястье. Он что-то быстро говорит, в речи много звуков «я» и грубого на выдохе «п», смеется неожиданно визгливым резким смехом. «Иншалла», — говорит мама, и мы уходим.
«Мам, а что такое иншалла?»
Так говорят азербайджанцы. «Иншалла, дай бог».
«Но ведь мы тоже говорим «дай бог».
«Ну да, бог один, но все его по-разному называют. Мусульмане называют его Аллах».
«А кто такие мусульмане?»
Не прекращаю расспросы я. «Люди».
«Тогда почему ты не дала мне к нему подойти?»
Мама не отвечает, она крепко сжимает мою руку и убыстряет шаг. Мне непонятно, почему она так странно себя ведет. «Смотрим сначала налево, потом направо», — напоминает мама, когда мы переходим улицу. Я послушно поворачиваю голову, стараясь не отставать. Чувствую затылком взгляд нищего. Мне нравится его взгляд. Затылку от него тепло и щекотно. «Нам сюда». Мама ныряет в высокую арку.
«В булочную?»
— уточняю я. «Да». В булочной пахнет сладким. Плюшками, печеньем курабье, мятными пряниками. На прилавке рядом с деревянными счетами стоят два больших подноса. На одном плавится темными боками огромный брус халвы, на другом — кунжутные казинаки. Эту булочную я запомню на всю жизнь. Тяжелая, гладкая на ощупь деревянная дверь, пахнущая старым и немного сырым. Металлические решетки, запирающиеся на большой амбарный замок. Замок находится с внутренней стороны решетки, поэтому продавщице каждый раз приходится просовывать руки через прутья и вслепую, царапая ключом стекло, отпирать витрину. Вдоль стен висят полки со свежим хлебом. Мы всегда берем маленькие, величиной с ладошку, кирпичики белого к завтраку и черные, обсыпанные семенами кориандра, к обеду. У продавщицы большой живот, золотые зубы и густо обведенные сурьмой глаза. С мамой она любезно здоровается, расспрашивает, как дела, отвешивает килограмм халвы, отрезает из середки там, где она не обветрилась и не изошла масляными слезами. «Возьми их, Шегес», — протягивает мне пахнущий семечками бумажный сверток. Я прячу руки за спину. Мне не нравится взгляд продавщицы. Тяжелый, недобрый, он пронизывает так, что делается больно в животе. Ее нищий напугал. Извиняющимся тоном говорит мама и забирает сверток. «Не обижайтесь, пожалуйста». Мы выходим из булочной, я иду за мамой, держусь одной рукой за ее сумку, а другой цепляюсь за подол платья. А то вдруг отстану, дверь захлопнется, и продавщица кинется запирать железные ставни, чтобы оставить меня в булочной навсегда. «Ты почему не взяла халву?» — спрашивает мама.
«Эта тетя мне не нравится».
Я отцепляюсь от маминого подола, но сумку не выпускаю.
«Она нехорошо на меня смотрит».
«Не придумывай», — говорит мама.
«Она как ведьма из сказки Гензель и Гретель», — настаиваю я. «У нее дом из хлеба, крыша из пряников, окна сахарные, а сама она злая-призлая».
«Ну, с чего ты это взяла?» Мама садится на корточки, заглядывает мне в глаза. Я обнимаю ее за шею. «У меня самая красивая на свете мама. У нее высокие брови, большой лоб и карие глаза в золотистую зеленую искринку».
«Я не боюсь»,
— шепчу я маме на ухо. Мама пахнет сладким и солнцем. Она выросла в Кировабаде, это ее город, поэтому каждый раз, когда возвращается сюда, она начинает пахнуть солнцем и финиками. «А у нас туманы. Каждый божий день туманы. Они стремительно расползаются по склонам холмов, волоча за собой свои длинные ватные шлейфы. Я привыкла к ним как к себе самой и не умею быть солнечной. А мама не умеет быть туманной, поэтому она немножко не понимает меня. Поэтому она не чувствует угрозы, исходящей от продавщицы с густо насурмленными глазами, и не подпускает меня к безобидному нищему. Я обнимаю маму и гляжу через ее плечо. По улице, перекликаясь громкими звонками, проезжают желтопузые трамваи. Таких трамваев в Кировобаде много. Они ползают по городу большими толстыми гусеницами и греют свои бока на жарком солнце.
«Ай, хала, Марья Ивановна!»
— зовет бабулю соседка тетя Белла. Тетя Белла высокая, грузная, с отечными ногами, большими руками и длинной косой. Коса тяжелая, пушистая, в крупный медный завиток. По вечерам тетя Белла распускает ее, свешивается с балкона вниз головой и расчесывается деревянной расческой. Волосы подхватывает жаркий дух, поднимающийся с опаленной земли, и играет ими. Тетя Белла похожа на старую русалку, и все, что осталось от ее былой красоты, — это живые, вьющиеся на горячем ветру водоросли волос.
«Ай, хала!» — кричит тетя Белла. «Марья Ивановна, приходи ко мне на сырдак!»
«Обязательно приду», — кивает бабуля и оборачивается к маме.
«Вера, а на какое блюдо меня Белла пригласила?»
«На сырдак».
«Это жареное в масле сладкое тесто?»
«Нет, мама, это баклажаны с помидорами. Ты столько лет живешь в Кировобаде, могла бы уже выучить название восточных блюд».
«Выучить-то выучила, но все равно путаю».
«Два раза в неделю мы едем на центральный городской рынок. За продуктами. Мама тянет меня за руку к фруктовым рядам, а мне хочется туда, где развалы плюшевых диванных подушек, лиловых, малиновых, канареечных, ярко-бирюзовых. Фу, какая безвкусица, — говорит мама.
«Не просто посмотреть,
— объясняю я. Нечего там смотреть, — отрезает мама.
Не чади, сколько стоит?»
Молодая красивая женщина перебирает персики длинными пальцами с переливающимися на солнце перстнями. Торговка, смуглая старуха в цветастом платке, протирает краем рукава капельки пота над верхней губой. Жарко. От такой жары спасает только горячее питье. Торговка доливает из термоса чаю в стеклянный стакан, шумно отхлебывает.
«Бирманат!»
«Рубль? Чего так дорого?»
— одергивает руку женщина.
«А чего в таких украшениях пришла?» Отрезает торговка.
Женщина обиженно уходит. Торговка смотрит на меня поверх стакана, громко хмыкает, выбирает самый большой персик, протирает ладонью и протягивает мне.
«Ал!»
«Спасибо!»
Я забираю персик. Он тяжелый и шершавый. От легкого прикосновения кожица слезает лохмотьями, открывая сочную мякоть.
«Тебе по 20 копеек отдам», —
говорит торговка маме. «Я так бедно выгляжу?» Смеется мама.
«Я всем по 20 продаю. А этой в кольцах и за 3 рубля не отдам. Ишь, вырядилась. Ады, Нади!»
Обращается она ко мне, пока мама выбирает персики. «Как тебя зовут?» Переводит мама.
«Девочка».
Важно отвечаю я.
«Гёзал армяни. Красивая армянка».
Одобрительно кивает торговка. «Мне часто снится город маминого детства. Святые нищие на тротуарах пыльных улиц, огромные в 3 обхвата чинары, шумные базары в россыпи золотистого винограда и медовой хурмы. Дохлая крыса в вонючем мусорном бачке, брюхо неожиданно розовое, беззащитное, лапы большие, страшные, тесно прижаты к туловищу. Бесконечно длинный хвост запутался в объедках. Жаркие, жаркие июльские ночи. Душные, вязкие. Чтобы спастись от жары, приходится смачивать простыню и накрываться ей. Пока простыня влажная, можно жить. В моих снах в Кировобаде я навсегда осталась маленькой. Зажигаю свечи в церкви Меджам, мне не хватает роста, я поднимаюсь на цыпочки, и мама заслоняет мою руку ладонью, чтобы я не обожглась о горячие свечи. Луплю крашеные яйца, а потом, пока никто не видит, быстро-быстро отковыриваю и съедаю краешек нарядной Пасхи. Стою у высокой ограды могил. Дядя Миша протирает белым платком портреты на камнях. Платок покрывается бурыми пятнами. Дядя Миша комкает его в руке, убирает в карман. Я читаю по слогам надписи на камнях. Аганджановы, Шушаник, Араксия, Михаил, Андраник, Мелькумовы, Лилия, Анна, Игорь. Гуляю по жаркому городскому скверу. Протягиваю 10 копеек мороженщице в застиранном до дыр белом халате. Пробиваю талон в веселом желтом трамвайчике. Поглядываю с бабулиного балкона, как старая русалка тетя Белла расчесывает свои длинные волосы. Вавилон моего детства. Тебя не вернуть, не забыть, не отпустить. и никогда, никогда, никогда не простить. Мария. Телефон зазвонил резко среди ночи. Вера вскочила, машинально нашарила выключатель, но следом вспомнила, что света нет уже второй день. Авария на подстанции. Пришлось пробираться к надрывающемуся аппарату на ощупь. Дети от назойливого звонка сонно заворочились в кроватях, затревожились. «Мам!» — позвала Нина. «Я уже спи!» Вера подняла трубку. «Алло?»
«Говорите с Невиномыском!»
Сквозь гул и треск проводов голос оператора связи казался совершенно безжизненным. «Алло, Вера?» Вера рухнула на колени, прижала руки к горлу, нашарила створку двери, толкнула ее, переползла в гостиную. Плотно, насколько позволял шнур телефона, прикрыла за собой дверь. За окнами занимался поздний рассвет, серовато-грязный, мрачный. Стояла настороженная, гнетущая тишина.
«Алло, алло!»
«Миша!» — заплакала Вера.
«Живой?»
«Слава богу, я до тебя дозвонился».
«Ты где?»
«Мы у Васи. Я, Света, дети. Спаслись». «Ну, как спаслись? Нас просто загрузили в крытые грузовики и вывезли на аэродром. Света лежит в больнице, ей сильно досталось». Миша осип голосом, заторопился. Вера испугалась, она отлично знала за братом эту черту. Еще с детства, чтобы не выдавать волнения, он начинал тараторить и заглатывать окончание слов. «Ты не волнуйся за нее, врачи успокаивают, говорят, выкарабкается».
«Мам! Мама!»
— с трудом выговорила Вера. Телефон молчал несколько секунд. Мама осталась там. Под ребрами лопнул огромный огненный шар. Вера резко согнулась, прижалась грудью к коленям, чтобы унять острую боль в сердце. Солдаты ездили по Кировабаду на БТРах, собирали по квартирам наших армян. На проспект Ленина они пробиться не смогли. Там бесновалась толпа митингующих. Русских пока не трогают. Вера, но это пока. Я не хотела уезжать, но Света была очень плоха. Пришлось лететь с ними, боялся, что она не перенесет перелета. Вера утерла ладонью слезы, отрывисто вздохнула. Уточнять, что именно случилось с женой брата, не стала. Жива. Главное, жива. Остальное неважно. «Думал, вывезу их в Ставрополь, оставлю у Васи и вернусь за мамой», — рассказывал Миша. «Но отсюда не получается улететь, рейсы в Кировабад отменены. Я чего решил, Вера? Надо попытаться через Тавуз туда пробиться. Вылечу в Ереван, а оттуда в Берд». «Ты к нам не попадешь, перевал завалило снегом». «А по шоссе?» «Шоссе в Ереван осталось на азербайджанской территории. Сейчас по нему опасно ездить. Рейсовые автобусы еще ходят, но все реже. Скоро их отменят. Мне плевать, Вера. Я купил билет на ближайший рейс, на послезавтра. Вылетаю утром в 9. Значит, при удачном стечении обстоятельств вечером буду у вас. А там что-нибудь придумаем. Времени у нас мало, дорога каждая минута. Где Петрос?»
«На дежурстве».
«Предупреди его, скажи, чтобы послезавтра ближе к вечеру ехал на перевал. Где машина застрянет, там пусть меня и ждет. Я доеду из Еревана на такси, если дорога будет совсем завалена, отпущу машину, пойду пешком. 30 километров — не такой долгий путь. Одевайся теплее, на перевале очень холодно». Миша рассмеялся, коротко, зло. «Уехали, в чем были. Дети вообще в домашней одежде. Возьму что-нибудь у Васи. Он рвется со мной, но я ему не разрешаю. Если что-то пойдет не так, он будет отвечать за моих детей и за Свету».
«Ваше время истекает?»
— проснулся бесстрастный голос оператора связи. «Все, сестра, целую. До встречи».
«До встречи. Будь осторожен».
Вера убрала трубку от уха, повертела ее в руках, попыталась сообразить, что с ней делать.
«Мам!»
— в комнату заглянула Нина.
«Что-то случилось?»
«Все нормально, дочка», — звонил Миша. Они выбрались оттуда.
«Все?»
«Все. Не стой босыми ногами на холодном полу, простынешь.
Хорошо, дай трубку, я положу ее на рычаг».
Вера поднялась, не обращая внимания на протянутую руку дочери. Прошла мимо, положила трубку на рычаг. Нина проводила мать удивленным взглядом, но говорить ничего не стала. Вернулась в спальню, поправила на таточке одеяло, убрала со взмокшего лба волосы. Тата мигом заворочилась, завздыхала. Для 6-летнего ребенка она спала очень чутко, чуть что сразу пробуждалась.
Осторожно, стараясь не шуметь, Нина пробралась к своей кровати. Легла, зарылась головой в подушку, вздохнула с облегчением, закрыла глаза. Они спаслись. Какое счастье! Вера распахнула форточку, подставила лицо ледяному утреннему ветру. Понаблюдала, как нехотя подергивается рассветным блеклым смурый край горизонта. Зима в этом году нагрянула непривычно рано. На дворе стояли первые числа декабря, а горы уже занесло плотной пеленой снежных покрывал. Осень еще держалась в низинах, куталась в непроглядные туманы, пестрела россыпями ягод боярышника и терновника. К полудню, оттаив от изморози, пахло кисло-терпким и перебродившим, а вечерами переливалось натреснутым гранатовым боком на верхушках невысоких, облетевших последними листьями деревец. Но с высокогорья давно уже несло промозглым, пробирающим до костей неугомонным снежным ветром. Зима обещала быть протяжной и очень холодной. Вера обернулась, глянула на часы. 7. Открыла шкаф, быстро перебрала вешалки с одеждой, выбрала теплые брюки, глухую вязаную кофту, оделась. Дорога каждая минута. Миша похож на отца, крупно вылепленное лицо, широкие брови, высокая переносица. Она очень похожа на мать и легко может сойти за русскую. «Русских не трогают», — сказал Миша. «Пока». Она взбила подушки, заправила постель, привычным, наработанным годами движением накинула покрывало, так, чтобы оно лежало ровно, без складок. Поднялась на цыпочки, вытащила с полки томик Черенца. В книге лежали деньги на непредвиденные расходы. Вера пересчитала купюры. 90 рублей. Взяла 40, поколебалась, добавила еще 20. Порылась в сумочке, проверила каждый кармашек, вынула все, что могло вызвать подозрение. Блокнот с телефонными номерами, квитанции. Забрала из ящичка секретера связку ключей от маминой квартиры. Брелок большой, нелепый, с пятицветной разлапистой эмблемой Олимпийских игр. Глянула на часы. 7:20. Через 40 минут от автовокзала отъезжает автобус в азербайджанский Тавуз. Оттуда до Кирвабада 3 часа езды. Обратный автобус трогается в 14:00. 2 часа на то, чтобы добраться до мамы и вывести ее на автовокзал. Если все получится, в 8 вечера они уже будут дома. Вера заторопилась, времени в обрез. Есть не хотелось совсем, но в дороге от голода могло укачать. Она сделала 2 бутерброда с сыром, набрала в термос питьевой воды, взяла из домашней аптечки пузырек с валерьянкой, таблетки от головной боли. Пожалуй, все. В комнату детей заглядывать не стала, замерла на несколько секунд, прижавшись лбом к двери. «Я вернусь», — шепнула. Вырвала из блокнота листочек, нацарапала несколько слов, оставила записку на кухонном столе. Накинула пальто, проверила карманы, нашла бумажку со списком продуктов, скомкала ее и выкинула в мусорное ведро. Вышла из квартиры, тихо прикрыла за собой дверь. Таточка с просонья всегда была хмура и очень медлительна. Если не поторапливать, так и будет сидеть, всклокоченная, со смешным следом подушки на щеке и клевать носом. Нина заглянула в спальню, сделала круглые глаза. «Чай заварился, а ты еще не оделась?»
«Сейчас», — нехотя отозвалась Тата и потянулась за колготками.
Я сварила сосиски.
«Давай, двигайся быстрее, а то они остынут». «А где мама?»
Уехала в паровокар. Там какое-то мероприятие в школе, она должна присутствовать. Странно, что мероприятие в воскресенье.
— А папа вернулся?
— Нет. Позвонила медсестра, предупредила, что утром подвезли тяжело больного, так что он задержится. Давай быстрее, ладно? Я пошла чай разливать.
Нина закрыла дверь, но тут же снова ее распахнула. — И не забудь умыться и почистить зубы, слышишь?
— Слышу.
Буркнула Таточка и, дождавшись, когда сестра скроется из виду, показала ей вслед язык.
«Какая все-таки задавака эта Нина! Чуть что начинает строить из себя взрослую, командует, распоряжается, говорит мамиными интонациями, а самой всего 13. Тоже мне взрослая!»
Тата шумно вздохнула, надела кофту, привычно запуталась в рукавах, втянула тощий живот, застегнула пуговицу юбки. Окинула взглядом аккуратно застеленную кровать сестры, поморщилась. Заправила под матрас край своей простыни, скомкала и убрала под подушку пижаму. Накинула сверху покрывало, отошла чуть в сторону, наклонила голову к плечу, полюбовалась бугристой поверхностью своей постели.
Удовлетворенно кивнула. «Сойдет». Сдернула с тумбочки любимую игрушку, длинноухого зайца с разноцветными глазами. Один зеленый, другой синий. Нина рассказывала, что этого зайца на первый ее день рождения подарила бабушка Тата. Жаль, Таточка не застала бабушку. Зато и достался заяц. Серый, раскосый, с облысевшей от частой стирки спинкой и пуговичными глазами. Одна пуговица большая, другая поменьше. И от этого у зайца немного хитрое выражение лица, словно он прищурился на один глаз. Нина показывала ей старую фотографию, черно-белую, с наспех выведенной чьей-то рукой карандашной надписью на обороте. «Берт, 1978 год». Нина там совсем маленькая, сидит на коленях бабушки, улыбается, довольная, прижимает к груди зайца. А сзади, положив руку на плечо бабушки, стоит древняя старушка в светлой косынке, Нани Тамар. Таточка и ее не застала. Нина говорит, что Нани Тамар умерла после бабушки, спустя 2 года. А через месяц после смерти Нани родилась Таточка, и имя ей досталось бабушкино. Нежная, ласковая, непривычная для этих мест, но очень красивая. Тата. Вера юркнула в подъезд, боковым зрением выхватила распахнутые дверцы почтовых ящиков, крайний справа зиял чадными подпаленными боков. У нее нехорошо сжалось сердце, это был почтовый ящик 31-й квартиры. Она поспешила вверх по лестнице, стараясь ступать как можно тише. Шаги зазвучали едва слышным шелестом по каменным, скованным холодом, щербатым ступенькам. Первый этаж, второй. Дверь квартиры большой и шумной семьи Симоновых чернела вывороченным проемом. Вера прошла мимо, не поворачивая головы. Третий этаж, четвертый. А вот и нужная дверь. Цела, слава богу, и замок не выбит. Вера по привычке толкнула ее, но дверь не поддалась. Раньше квартиры запирали только на ночь, но сейчас настали другие времена. Она полезла в сумку, долго рылась в кармашках, ругая себя за то, что не додумалась заранее достать ключи. Быстро отперла замок, вошла в квартиру, задвинула хлипкий засов, вдохнула знакомый с детства сладковатый запах валерьянки. «Мама!»
«Вера!»
Марья, осторожно, не веря глазам своим, выглянула из комнаты, испуганно всплеснула руками. «Ты с ума сошла, если бы кто-нибудь тебя узнал!» «Миша, Света и дети в безопасности, они у Васи в Невинномысске», — зачастила Вера, выпутываясь из пальто и скидывая сапоги. Мария прислонилась плечом к стене, медленно сползла на пол. Вот уже несколько дней она находилась в полном неведении о сыне и его семье. По телефону не дозвониться, а до Аббаса хата не доехать. По улицам шныряли толпы погромщиков. Кировабад давно уже жил по законам варварской, одурманенной запахом крови и легкой наживы толпы. На тот армянский берег Гинджинки стекались беженцы с этой стороны. Марья прокляла тот день и час, когда согласилась переехать в центр города. На Шаумяны никто из погромщиков сунуться бы не посмел, а здесь, в азербайджанских кварталах, армянские семьи были беззащитны. С того дня, как не отвечал телефон в Мишиной квартире, она не могла ни есть, ни спать. Молилась ежечасно, ежеминутно. Иногда забывалась недолгим тревожным сном, просыпалась от любого шороха. Позавчера погромщики добрались до квартиры Симоновых. Рубик с женой и детьми уехали в Армению еще в мае, а Софья Амирамовна уезжать отказалась наотрез. «Я заслуженный врач, они меня и пальцем не тронут», — твердила она сыну. — Останусь в Кировабаде, буду стеречь квартиру. Потом, когда все успокоится, вы вернетесь. Позавчера погромщики выволокли на лестничную клетку Софью Амирамовну, избили ее до полусмерти, скинули во двор, а сами принялись крушить квартиру. Все, что не смогли унести с собой, превратили в мелкую труху. Никто из соседей не рискнул заступиться за пожилую женщину. Страх перед озверелой толпой оказался сильнее естественного порыва прикрыть беззащитного человека плечом. Люди сидели по домам, плотно задвинув шторы и заперев на все замки двери. Заслышав шум в подъезде, Марья не стала терять времени. Она перетащила трехногий кухонный табурет на балкон, приставила его к перилам так, чтобы легче было спрыгнуть вниз, когда станут ломиться в дверь. Окинула быстрым взглядом квартиру, подивилась тому, какой она стала чужой. Словно отодвинулась, скукожилась, подобрала под себя ноги, подернулась паутиной. Все, что в ней так любила Марья — большие, обитые темно-зеленым бархатом кресла, Старый буфет, высокий, массивный, каждая створка украшена резным орнаментом, дымчато-молочный, расписанный лилиями чайный сервиз, единственное, что осталось от мамы. Вся эта дорогая сердцу обстановка в минуту опасности мгновенно отвернулась от нее, словно отреклась. Марья забрала с верхней полочки буфета старую семейную фотографию. Десятилетний Миша, худющий, высокий, со смешной коротенькой челкой над лбом. Семилетняя Вера, улыбчивая, ласковая, теребит в руках кончик длинной, не по-детски густой косы. Маленький Васенька сидит боком, уткнувшись щекой в грудь Андро. Фотографу так и не удалось поймать взгляд ребенка в объектив. Марья вытащила фотографию из картонной рамки, спрятала за пазуху, вышла на балкон. Села лицом к двери, перекрестилась, сложила руки на коленях и приготовилась ждать. «Марья Ивановна!» — позвала сверху молоденькая Гюльнас Алимова. Муж Гюльнас уехал за длинным рублем на север, оставив беременную жену на попечении родителей. Марья давно дружила с Алимовыми, буквально с того дня, как поселилась в этом доме. Мать Гюльнас, Белла, высокая, крупная, зеленоглазая красавица, часто заглядывала к ней поболтать, и они просиживали долгие вечера за кухонным столом, попивая ароматный чай из молочно-дымчатых чашек. «Марья Ивановна! Марья Ивановна!» Прижавшись большим животом к перилам балкона, звала шепотом бледная, перепуганная Гюльнас. «Я хотела спуститься за вами, но на вашей лестничной клетке кто-то вертится, боюсь, караулит. Вы не думайте, я уже решила, что делать. Сейчас кину веревку, вы обвяжетесь ей, а я вас вытащу».
Марья усмехнулась. «Иди домой, деточка. Ты же знаешь, что они делают с теми, кто помогает армянам».
«Ничего они со мной не сделают, я беременная. И потом вы не армянка, вы русская. Сейчас!»
Гюльнас поспешила в квартиру, вернулась с большими ножницами, чтобы перерезать веревку, на которой сушилось белье. Марья сделала запрещающий жест рукой. «Подумай о своем ребенке. Уходи с балкона!»
Внизу на бетонной панели подъездного козырька лежала голая Софья Амирамовна. Обезображенное тело старой женщины зияло страшными ранами. Из ноги торчал острый край переломанной кости. Как ни старалась Гюльнас не смотреть туда, но не получалось. Она скользнула испуганным взглядом по трупу, зажала рот ладонью, чтобы унять рвущийся изнутри крик, всхлипнула, замотала головой. «Возьми себя в руки! Возьми себя в руки! Марья Ивановна!» — позвала она еще раз. Марья даже не ответила. Гюльнас поспешила в прихожую, нашарила в шкафчике с квитанциями паспорта, свой, матери, отца, распахнула настежь входную дверь, прислушалась к усиливающемуся шуму. Погромщики, расправившись с 31-й квартирой, пошли вверх в поисках новых жертв.
«Сюда!» — позвал тот, кто вертелся перед дверью Марьи Ивановны. «На четвертый этаж!»
Времени на раздумья не оставалось. Гюльнас заторопилась вниз, ступая боком и придерживая тяжелый живот обеими руками.
«В 35-й квартире живут азербайджанцы!»
Набрав легкие как можно больше воздуха, крикнула она вниз, в лестничный пролет. Тот, который стерег у двери, резко обернулся, дернулся к ней. Но идущий впереди погромщиков невысокий коренастый мужчина, Гюльнас безошибочно вычислила в нем вожака, поднял предостерегающую руку. «Стой!» Гюльнас поспешно отвела глаза. Она узнала впившиеся узким краем браслета волосатые запястья погромщика золотые часы.
«Мальчик будет, мальчик!» — ворковала Софья Амирамовна и ласково гладила Гюльнас по животу.
Свисающий с часиков крохотный замочек щекотал натянутую до упора кожу. Гюльнас хихикала, подставляла под замочек ладонь, вертелась на гинекологическом кресле.
«Ты можешь хотя бы здесь не лозить?» — шутливо отчитывала ее Софья Амирамовна.
Она стянула с запястья часики и протянула ей.
«Пока буду заполнять твою карту, найди-ка ты там, Гюльназик, секрет».
Гюльназ долго вертела в руках часы, заглядывала под циферблат, изучила каждую пластинку браслета, но ничего не нашла.
«Сдаешься?»
Софья Амирамовна подцепила тонкими длинными пальцами замочек на часах, надавила на невидимую кнопку. Замочек распахнул створки, словно божья коровка, крылышки. Изнутри выпал филигранно выгравированный маленький крестик на невидимой цепочке. Задохнулась от восторга Гюльнас.
«Какая красота!»
«Вот такой крестик!» —
— улыбнулась Софья Амирамовна. «Этим часам уже 100 с лишним лет. Мне они достались от бабушки, а я передам их своей старшей внучке, Маше».
Маша теперь была далеко, а узкий браслет часов секретиком сдавливал волосатые запястья убийцы Софьи Амирамовны. «А Ганжановы давно переехали на Аббаса хата». Гюльназа говорила ровным, низким голосом, стараясь не выдавать своего волнения. «Тут проживала их русская мать, но 3 дня назад она тоже уехала. А в эту квартиру вселились наши родственники, беженцы из Армении. Их сейчас нет дома». Шаг, еще шаг. Она добралась до нужной двери, прислонилась к ней спиной, выставив вперед большой круглый живот. Протянула паспорта. «Тут мой паспорт и паспорта моих родителей. Проверяйте. Я азербайджанка, врать вам не буду. Можете быть спокойны, в этом подъезде не осталось ни одного гяура». Она чуть помолчала и добавила. «Клянусь Аллахом».
«Убери паспорт. Я умею своих от собак отличать».
Главарь достал из кармана мятый лист бумаги и расправил его на колени. Гюльназ пригляделась, там были списки, номера домов и квартир.
«В соседнем доме», — скомандовал он отрывисто. «Первый подъезд, 2-й этаж. Вперед!»
Погромщики ринулись вниз, оставив за собой тошнотворный запах пота, гари и чего-то нестерпимо мерзкого и тяжелого. «Запах смерти», — догадалась Гюльназ. Она вытянула шею, чутко прислушиваясь к удаляющемуся шуму. Скоро умолкли последние шаги, протяжно взвизгнув, хлопнула подъездная дверь, и наступила вязкая, душная, невыносимая тишина. «Я за тобой». Вера накапала валерьянки, протянула чашку Марье. «Выпей, мам. Нам надо успеть на обратный автобус, билеты я уже купила. Возьмем документы, только спрятать их надо так, чтобы не нашли. Ты посиди, а я соберу небольшую сумку. Много брать не будем, чтобы не вызывать подозрений». Вера заметалась по квартире в поисках нужных вещей. «У Мишеньки точно все в порядке?» — спросила Марья. «Точно, мама. И у Миши, и у Светы, и у детей одевайся». «Хорошо». Марья быстро переоделась в теплое платье, сдернула с вешалки тяжелый вязаный жакет. Ни за что его не оставит. Это подарок Веры. Забрала с прикроватной тумбочки иконы Николы Чудотворца, порылась в шкафу, достала старый семейный альбом. Пожалуй, все. «Где документы на квартиру?» Заглянула в спальню Вера. «Ты думаешь, мы сюда вернемся?» «Не знаю, я просто собираю все бумаги». «Видела квартиру Софьи Амирамовны?» «Видела. Только не надо об этом сейчас». «Хорошо, дочка, не будем». Марья достала из ящика стола документы на квартиру. Протянула Вере.
«Нужно отнести Халимовым».
«Зачем?»
«Мы больше не вернемся. Я хочу, чтобы квартира осталась им».
Вера колебалась минуту.
«Как скажешь, мама».
Они поднялись на 5-й этаж, поскреблись в дверь, открыл Джабар, седой, растрепанный, в старой растянутой майке, в шлепках на босу ногу. Он ахнул, посторонился, пропуская их в квартиру, поспешно захлопнул дверь. Повернулся к Вере, хотел ее обнять, но замешкался, растерялся. «Здравствуйте, Джабар Киши!»
«Ассалям алейкум, Гизылгыс!»
«Красивая девочка!» Джабар пожал Верину протянутую руку, потом привлек ее к себе, обнял, прошептал на ухо. «Дочка, мне стыдно глядеть тебе в глаза».
«Мне тоже», — хрипло отозвалась Вера.
«Как ты сюда приехала? Если бы тебя кто-то узнал...» «Это неважно, Джабар Киши. Я за мамой приехала, а наша Гюльназ в больнице». Неловко перевел тему разговора Джабар. «Вот-вот родить должна. Белла осталась с ней, я домой приехал. Чего-нибудь приготовить. Проходите, что же вы в прихожей стоите?»
«Джабар Киши, времени мало, нам уезжать пора», — замялась Вера. «Иначе опоздаем на автовокзал». «Я доеду с вами, провожу. За квартиру можете не беспокоиться, никого туда не пустим. Потом, когда все уладится, вы вернетесь. Мы будем вас ждать».
«Джабар Русланович, как раз о квартире я и хотела с вами поговорить», — шагнула вперед Марья. «Пусть туда Гюльназ заселяется. Я хочу, чтобы в моей квартире жили люди, которых я люблю. Марья Ивановна, я даже слышать об этом ничего не хочу. Дайте мне буквально минуту одеться. Я поеду с вами на автовокзал».
Он поспешил в спальню, приговаривая на ходу. «Все уладится, я знаю, все забудется, и вы обязательно вернетесь. По-другому и быть не должно». Когда переодетый и наспех причесанный, он вернулся обратно, прихожая была пуста. На телефонном аппарате лежали документы на квартиру, а в воздухе витал легкий запах валерьянки. Джабар выскочил из квартиры, побежал, тяжело топая вниз по ступенькам, выскочил из подъезда, окинул быстрым взглядом двор. На деревянной скамейке, по-мужски широко расставив ноги, упершись локтями в колени, сидела соседка Карима.
«Ты не видела их?» — крикнул он. «Видела, только что уехали, так удачно сложилось. Вышли из подъезда, и сразу трамвай подъехал».
Карима тяжело поднялась, заковыляла к подъезду, остановилась рядом с Джабаром, протянула ему руку.
«Помоги мне дойти до квартиры, ноги не идут».
Джабар перекинул руку старой Каримы себе на плечо, обнял ее за талию. «Пошли, Айхала! Хоть бы смерть жалилась надо мной и забрала, чтобы я не видела всего того ужаса, что творится кругом!» — выдохнула Карима. Автобус ехал по шоссе, загребая скрипучими дворниками капли колючего дождя. Вера сидела у прохода немного боком, поставив на колени сумку с вещами так, чтобы отгородить спящую Марью. Добрались они до автовокзала без приключений. Никто внимания на них не обращал. Город практически вымер. Люди предпочитали отсиживаться по домам, детей во дворы не выпускали. Кировабад выглядел таким тихим и умиротворенным, что если бы не оцепленный русскими солдатами стремительно пустеющий армянский квартал, можно было бы подумать, что ничего и не случилось. Погромщиков разогнала наконец-то проснувшаяся милиция, разогнала, но никого задерживать не стала. Поговаривали, что за погромщиками стояли большие люди, и что беспорядки были спровоцированы сверху, чтобы отвлечь внимание от митингов. А митинги с требованиями независимости от Москвы теперь случались часто, чуть ли не каждые выходные. Водитель автобуса, забирая билеты, поинтересовался, кто они. «Русские!» — отозвалась на азербайджанском Вера.
«Муж тоже русский?»
«Нет, азербайджанец». Она старалась не отводить взгляда, чтобы не вызывать подозрений. «Должны были на машине за мамой приехать, но он приболел. Пришлось мне на автобусе ехать».
«Вовремя ты ее забираешь. Пусть поживет какое-то время у тебя. В городе небезопасно».
«Да, вовремя». Вера пропустила Марию вперед, пошла следом. «Мы сядем сзади, там вроде не так шумно, как впереди».
«Сзади как раз шумнее», — отозвался водитель.
Вера сделала вид, что не слышит его. Она довела Марию до крайних левых сидений, их труднее было разглядеть с входа. Усадила у окна. Вытащила из сумки вязаный жакет, накинула ей на ноги. «Мам, ты как?»
«Нормально, дочка, устала только очень.
Может, поспишь?»
«Постараюсь».
Марья завозилась, устраиваясь удобнее в скрипучем продавленном автобусном кресле, прислонилась виском к оконному стеклу, закрыла глаза. Вера хотела задернуть шторку, но потом не стала. Вдруг завешенное окно вызовет у кого-нибудь подозрение. Могут и камнем кинуть, и выстрелить. Лучше не надо. Слева через проход сидело двое стариков, муж и жена. Она вежливо поздоровалась с ними, осведомилась об их здоровье. Старики с большой охотой дали втянуть себя в беседу. Долго и подробно рассказывали о детях и внуках, расспросили Веру о ее семье. Вера ответила, что родилась в Кировабаде, вышла замуж за азербайджанца, живет в приграничном селе Алябайли, преподает в школе.
«Сколько детей?» —
поинтересовали старики. «Две девочки. Айгуль и Гюльнас», — складно врала Вера. «Вот приехала за мамой, везу ее к себе, давно с внучками не виделась». Рассказывала чуть громче, чем полагалось, чтобы слышали другие пассажиры автобуса. Автобус тронулся вовремя, минуту в минуту. Вера сидела с поникшими плечами, теребила ручку сумки. Мимо проплывал город ее детства. Знакомые улочки, высоченные в несколько человеческих обхватов, подпирающие макушкой небосвод Чинары, шумные, все в пенных завитках волн Гянджа. Вера ни разу не повернула головы к окну. Ей нечего было ему сказать. Городу своего детства. Кировабад словно выжгли, выморали из ее сердца. И единственное, что не давало ей покоя, — это могилы, которые она навсегда оставляла здесь, в этом разом отвернувшемся от нее крае. Оставались Мелькумовы, Лилька, Анна Николаевна, Игорь Мовсесович. Вере было 17, когда они погибли. Ехали на свадьбу в Шушу, да так и не доехали. Водитель машины не справился с управлением,
и на горном серпантине сорвался вниз в пропасть. В день похорон во дворе армянской церкви собралось много народу. Мужчины хмуро обсуждали происшествие, женщины плакали. Небо густело на глазах. Ясное с утра, к полудню оно набухло рыхлыми облаками и одышливо нависло над городом. Стелилось низко по самым крышам. Потом внезапно затихло, словно призадумалось, и закрутилось причудливой раковиной над крестом Меджама.
«Недобрый знак!»
Ткнула корявым пальцем вверх старуха Шахназарова.
«Таким я небо видела лишь однажды, 50 лет назад, когда случилось страшное землетрясение».
«Ба, не трави душу, и так тошно!» —
одернул ее младший внук.
«Володя, Джан, да разве я со зла? Я говорю, что даже небо скорбит о том, что случилось».
Иногда Лелька снилась Вере, шептала, словно заговаривала. Улыбалась безмятежно, ласково, нежно. Вере ни разу не удалось разобрать ее слов, но в ее снах у Лильки всегда было такое ясное, такое светящееся лицо, что Вера просыпалась, как в детстве. Мгновенно, в предчувствии праздника, словно в соседней комнате тебя ждет наряженная елка, а под ней подарки. И тебе надо бежать, путаясь в длинном подоле ночнушки, туда, где переливаются гирлянды и стеклянные шары, где пахнет сладким и хвойным, и где на толстых еловых лапах покоятся хлопья невзаправдошнего ватного, но такого уютного снега. Через две могилы от Мелькомовых лежал отец. Вера резко протерла лицо ладонями. Раз, еще раз. Главное — не расплакаться. Вспомнила ночь, когда рыдала, уткнувшись лицом в Васькины кудри. Она мало что поняла из разговора отца и мухи Даи, но интуитивно почувствовала, что он сотворил нечто такое, что гнетет его всю жизнь. Однажды Вера нашла в его документах несколько старых фотографий. Десяток бритых под ноль мужиков в косоворотках на грубо сколоченной сцене. Справа на самом видном месте сидел отец, играл на банджо, улыбался во все свое крупное красивое лицо. Выступление джаз-бенда «Светлый путь» под управлением А. Аганджанова. Холмогорский ПТЛ. 1928 год. Гласила запись на обороте одной из фотографий. Вера к тому времени уже знала от Марьи, почему ее отец оказался в колонии. Дед Веры, Михаил Аганджанов, был очень уважаемым в Генже человеком, князем, воином. Многое сделал для того, чтобы защитить армянское население Елизаветпольской губернии. Воевал до последнего, отбивая от кавказских тюрков одно селение за другим. Когда отцу Веры было 8 лет, Михаила убили на его глазах. Конец 19-го, начало 20-го века стали страшным испытанием в судьбе армянского народа. Западные берега, когда-то могущественные, а потом на долгие столетия лишенные независимости Армении, омыли моря крови. На востоке творились не менее жуткие дела. Когда к власти в Баку пришли мусаватисты, наступили совершенно беспросветные времена. Достижение мира им виделось лишь одним способом — истреблением армян. И тех стали вычесывать, как постылых блох, тысячами. А чтобы надломить сопротивление, первым делом, по примеру младотурков, затеявших в подконтрольной им Западной Армении настоящий геноцид, мусаватисты убрали представителей интеллигенции и аристократии. Андро чувствовал, что с отцом что-то должно случиться. В тот страшный день с самого утра ходил за ним по пятам, но не смел подойти. Держался на почтительном расстоянии. Михаила Агаджанова в Генже уважали и побаивались убирать. Он был авторитетным человеком, почувствуя неладное, легко мог поднять восстание. Поэтому мусаватисты решили действовать хитростью, пригласили его на переговоры. Пришел даже мулла. «Когда-нибудь эта война должна закончиться», — вел свои витиеватые речи он. «Нужно заключить мир между нашими народами». «Не ходи», — просил Андро отца. «Они тебя убьют». «Ничего они со мной не сделают». Он плакал от бессилия. Знал все наперед, но не смог помешать отцу. Михаил запретил сыну идти с ним. «Оставайся дома, не детское это дело в разговоры взрослых встревать». Но Андро впервые в жизни ослушался отца. Он незаметно крался следом, видел, как отец встретился с ними. Их было человек 15, а отец был один. Как они зашли в ресторацию Назимовых, как поднимали бокалы вина за мир. Андров вскарабкался на растущую впритык к строению грушу и украдкой заглядывал в распахнутое окно ресторации. Отец сидел к нему лицом. Несколько раз скользнул взглядом по дереву, но сына не заметил. Потом все вышли, остались эти двое. Люди, которых отец знал очень хорошо. Алихан и Касим Бабеков. И Касим сказал отцу:
«Михаил, мы тебя сегодня ведем к расстрельной стене».
Отец осушил бокал до дна. «Пошли», — бросил коротко. И они повели его. Ну, как повели? Пошли рядом. О чем-то говорили, даже смеялись. Андро вдруг остро и явственно ощутил, что отец знает. Сын крадется следом. Наверное, Михаил действительно догадывался об этом, потому что всю долгую дорогу до расстрельной стены он ни разу не обернулся, чтобы не выдавать присутствие мальчика.
«Молиться будешь?»
— спросил перед тем, как стрелять Алихан. Михаил сплюнул, выругался длинной и страшной фразой. Они выстрелили несколько раз, подошли, проверили, дышит или нет. Касим расстегнул ворот рубахи Михаила, бережно стянул с шеи нательный крест. Вложил ему в руку, прочитал короткую мусульманскую молитву. Алихан стоял рядом с поникшей головой. Андро искал их долго, настойчиво. Нашел спустя 10 лет в Баку. Расстрелял в упор. Сначала Касима, потом Алихана. «Узнаешь меня?» — спросил у Алихана. Тот хмыкнул. «Вот ты и пришел за мной, сын моего друга». Андро выстрелил ему в лицо, потом в сердце. И пошел сдаваться. Он ни разу не говорил о том, что случилось. Ни с Верой, ни с мальчиками. Да и дети не спрашивали. Интуитивно понимали, что эту страницу своей жизни отец перевернул для себя раз и навсегда. Андро был очень талантливым. Хорошо пел, играл на нескольких инструментах. За год до убийства записался на театральные курсы, подавал большие надежды. И даже оказавшись в холмогорском лагере, в нечеловеческих для выживания условиях от своей тяги к прекрасному не отрекся. Ставил спектакли, организовал джаз-бенд, который несколько раз даже ездил на гастроли в другие колонии северных лагерей особого назначения. Ушел добровольцем на финский фронт, прошел войну, вернулся с искалеченной ногой и сожженной на вылет душой. Вера поначалу осуждала отца, не понимала его необузданного нрава, непростительно разгульного образа жизни. И лишь потом, спустя много лет после смерти Андро, она примерила события его жизни на себя и с ужасом отшатнулась. Увидеть ребенком, как убивают твоего отца, долго и целенаправленно выслеживать и найти убийц, расстрелять их в упор, уйти на 15 лет в лагеря, потом на фронт, добровольно вычеркнуть половину жизни, обречь себя на 32 года непрерывного ада. Кто-то, наверное, и смог бы смириться с этим адом. Отец не смог. Вера вспомнила день, когда мама впервые узнала о том, что у отца есть любовница. Взгляд старой Зои, недобрый, кусачий, как она смотрела вслед удаляющейся Марии, как раздраженно махнула рукой и заковыляла прочь, бубня себе что-то неразборчивое под нос. Глухой стук проснувшегося Мариного сердца, свои тяжелые слезы. «Мамочка, мамочка!» В ту ночь, прислушиваясь к слабому ее дыханию, Вера страстно пожелала старой Зое смерти, чтобы она ушла раз и навсегда и никогда никому не делала больше зла. Смерть словно услышала мольбу Веры и скоро забрала Зою сначала вдоволь, поглумившись над ней. Нашли старуху на третий день, она лежала на стеклянной веранде своего дома, под сушащимися ломтями сыровяленой бастурмы, видно, бежала к окну, чтобы звать на помощь, но не добежала. Ее догнали, ударили чем-то тяжелым в затылок. Она рухнула, но не умерла. Пролежала какое-то время, пока воры шуровали по дому в поисках золота и денег, а потом, когда они ушли, ползла к окну, тяжело ползла, оставляя за собой широкий кровавый след. Но так и не доползла. Задохнулась в собственной рвоте. Когда ее нашли, она лежала, раскинув руки, запекшейся коркой блевотины на бледном лице. Вера никогда не вспоминала своей горячей ночной мольбы. Туда, вверх, в небеса, с просьбой о смерти старой Зои. Но сейчас внезапно вспомнила и содрогнулась. Вдруг это она накликала ей такую ужасную гибель. Подумала и сразу отмела эту мысль. Не время для глупого самокопания. Главное — доехать без приключений, главное — доехать. Марья зашевелилась во сне, вздохнула. Вера поправила на ее коленях жакет, легко, чтобы не разбудить, поцеловала в висок. Марья открыла на секунду глаза, улыбнулась, положила голову на плечо дочери, снова провалилась в сон. Автобус, вильнув боком, выехал на шоссе. Пассажиры зашуршали бумажными свертками, развернули припасы. Салон мигом наполнился запахом отварных яиц, копченой колбасы, сыра и пирожков с картошкой. Веру мигом замутило. Она вспомнила о бутерброде с сыром, но есть не хотелось. Совсем. Осторожно, чтобы не потревожить сон Марии, она вытащила из сумки термос с водой, сделала большой глоток. Задышала глубоко, выдыхая открытым ртом. Тошнота отступила. Сидящий слева по проходу старик протянул ей сырную лепешку.
«Ешь, дочка».
«Спасибо большое», — улыбнулась Вера. «Я не голодна».
«Возьми, милая, не обижай нас отказом. Это моя Зейнаб пекла. Попробуй».
Зейнаб склонила сухонькую головку к плечу, сложила руки на груди. «Сама пекла, сама». Вере неудобно было расстраивать стариков отказом. Она взяла лепешку, отломила кусочек. Тесто было пресное, совсем чуть солоноватое и немного отдавало козьим сыром. «Очень вкусно», — улыбнулась Вера. «Спасибо вам большое. У меня есть бутерброды с сыром, давайте я их вам отдам».
«Ну что ты, мы уже давно не едим дрожжевой хлеб, только лепешки. Эти вот, которые Зейнаб печет, или же армянский лаваш».
Тут старик осекся, замолчал, кашлянул.
«Сын в Абавиане жил, часто привозил нам настоящий лаваш».
«Где он сейчас?» — осторожно спросила Вера.
«Уехал в Краснодар. Азербайджанцам в Армении жить небезопасно после всего того, что случилось».
«Небезопасно?» — обернулась сидящая перед стариками смуглая женщина в темном платке. Она скользнула по ним недобрым взглядом, потом уставилась на Веру.
«Вещи надо называть своими именами. Их там режут и убивают, даже детей не жалеют. Сволочи армяне, мы с ними бок о бок столько лет прожили, а они нас предали!»
«Кого это вас?» — вздернула брови Зейнаб.
«Азербайджанский народ!»
Женщина хмыкнула, махнула рукой в сторону Веры.
«А русские их поддерживают! Вон! Оцепили своими войсками армянский квартал, вывозят их на самолетах!»
Вера собрала всю волю в кулак, чтобы не выдать волнения.
«Думаю, это правильно, что их вывозят. Кому нужны лишние столкновения?»
«Да и азербайджанцам хорошо. Уедут армяне, одной головной болью меньше. Как можно спокойнее», — выговорила она.
«Да их убить мало. За то, что они наших убивают!» — вскипела женщина.
«Успокойтесь, Айхала!» — подался вперед старик. «Зачем кричать? Кто-то в этой ситуации должен оказаться умнее». «Да, если бы люди это понимали!» — махнула рукой Зейнаб.
«Собакам собачья смерть!»
Не унималась женщина.
«Тихо там!» — сбавил скорость водитель автобуса. «Мне только скандала тут не хватало. Высажу на шоссе, дальше пешком пойдешь».
Женщина раздраженно фыркнула, но умолкла. «Вера», — зашептала Марья, — «все в порядке, мама. Спи». Тавузский автовокзал к вечеру почти опустел. Вера хотела подождать, пока пассажиры выйдут из автобуса, но потом решила, что среди людей будет как-то спокойней. Она пропустила вперед старичков, за ними Марью, а сама пошла следом.
«Будь осторожна», —
задержал ее за локоть водитель автобуса. Вера обернулась, поймала его сосредоточенный, неулыбчивый взгляд.
«Станешь брать такси, поищи серый москвич, номер легко запомнить. 1945. Год Победы. Скажи, что тебя Ибрагим отправил. Это я. Водителя я всю жизнь знаю. Он мой друг, очень хороший человек. Он вас довезет без происшествий до Аля-Байли. А дальше, ну, как-нибудь сами».
«Спасибо». Вера запереливалась глазами. «Спасибо.
Идите с Аллахом».
Серого москвича у автовокзала не оказалось. Вера поймала первое такси, времени на то, чтобы перебирать водителя, не было. Чем дольше стоишь на виду, тем больше привлекаешь к себе ненужное внимание.
30 рублей», —
Сверкнув булатными зубами, отключил счетчик таксист.
«Почему так много?» — запротестовала Марья.
«Потому что ехать граница. Не всякий туда на ночь глядя поедет».
«Все нормально». Вера усадила Марью на заднее сиденье, сама села вперед, подумала, что лучше находиться ближе к водителю, на всякий случай. Чтобы, если тот что-то заподозрит и попытается как-то навредить ей, можно было дать отпор, ударить, вцепиться в лицо или на худой конец крутануть руль машины. Просто так сдаваться Вера не собиралась. Не затем она проделала весь этот долгий путь, чтобы погибнуть в 30-40 минутах езды от армянской границы. Ее очень беспокоила Марья. Чем ближе оказывалась спасительная граница, тем больше она суетилась и волновалась. «Мама, в сумке термос!» Вера постаралась говорить ровным, безмятежным голосом. «Налей себе воды и накапай валерьянки».
«Сердце болит», —
отозвался водитель. Он притормозил на светофоре, обернулся к Марье, потом глянул на Веру.
«Русские?»
«Русские, да. Мама после второго инфаркта. Вот везу к себе. Пусть поживет у нас, наберется сил».
«Давно переехали в Али-Абайли?»
20 лет уже».
«Моя свояченица там живет. Я часто у них бываю, но у вас что-то не припомню».
«Ну, село большое, всех не упомнишь».
«А где вы живете?»
Водитель свернул направо, выезжая на боковую улицу. Вера напряглась. «Зачем вы повернули направо? Нам ведь прямо ехать».
«Раз уж в Али-Абайли едем, возьму кое-что, завезу свояченице. Тут недалеко полулицы проехать».
«Вера, а где валерьянка? Что-то не найду», — позвала Марья. «Посмотри в левом кармашке сумки». «Поискала, там ее нет». Машина затормозила у небольшого одноэтажного дома.
«Я быстро».
Водитель вышел, громко хлопнув дверцей, долго рылся в карманах, чиркнул спичкой, закурил. Прошел в развалочку к калитке. Вера подождала, пока он скроется из виду, потом обернулась к Марье. «Мам, ты, главное, не дергайся. Чем спокойнее мы будем, тем лучше для нас. Не доверяю я ему, он нехороший человек, я это чувствую. У нас нет выбора. Через час-полтора совсем стемнеет. Что мы будем делать на улицах азербайджанского города? Куда пойдем? Мы даже в гостиницу не можем заселиться». «Хорошо, доченька, я буду тихо, обещаю». Вера отобрала у Марьи термос, налила в крышку воды, порылась в сумке, зацепилась рукой за что-то холодное, вытащила. Это оказалась серебряная чайная ложка, которую отец привез в подарок Марье с оттиском на расписной ручке, Баку, 1913 год. «Откуда она тут взялась?»
«Это я положила. На удачу».
Вера убрала ложку в карман пальто, завозилась в сумке, нашарила пузырек с валерьянкой. Накапала 30 капель, протянула Марье. «Пей». По улице, звеня велосипедные звонки, с громким гиком проехала ватага мальчишек. Вера наблюдала, как они весело, обгоняя друг друга, свернули за угол, подумала с горечью, что детство — самое совершенное состояние души. Всех любишь, ни на кого не держишь зла. Вспомнила о Нине с Таточкой, оцепенела от боли. Мысли о дочерях делали ее бесконечно слабой и уязвимой. Петрос уже вернулся с дежурства, они, наверное, недоумевают, куда она так надолго пропала. Звонили в Паравакарскую школу, узнали, что никакие мероприятия сегодня не проводились. Как только перейдут границу, нужно постучаться в первый попавшийся дом и позвонить, предупредить, что все в порядке. Петрос, наверное, будет в бешенстве, отругает ее за необдуманный шаг, ну и ладно, это уже не страшно. Главное, она вывезла маму из Кировабада. Скрипнула калитка, таксист вытащил на улицу большую сумку, кинул ее в багажник. Сумка отозвалась глухим лязгом, долго возился замком, наконец захлопнул крышку багажника. Вера наблюдала за ним в зеркало заднего вида. Небольшого роста, коренастый, на вид ее ровесник, может, чуть старше. На щеке от скулы и до подбородка тянулся длинный некрасивый шрам. Когда он сел за руль, в салоне машины мигом запахло сигаретами. Вера непроизвольно поморщилась, зарылась носом в ворот пальто.
«Поехали!»
— крикнул, заводя мотор, таксист. Машина выехала на главную улицу, запрыгла по неровному асфальту.
«Так где вы, говорите, в Али-Абайли живете?»
— продолжил с прерванного места разговор таксист. «Рядом со школой», — выкрутилась Вера. «Буквально через два дома».
«Свояченицу мою зовут Джейран, может, знаете? Она на Валидова живет, у продуктового магазина».
Вера раздумывала буквально секунду. «Это та Джейран, которая историю в школе преподает?» Джейран Махмудовна?»
Таксист хмыкнул. «Нет, наша Джейран не работает. Дома сидит, детей воспитывает».
«Не знаю, к сожалению. Может, и виделись, но точно не знакомы. А как твоего мужа зовут?» Перешел на «ты» таксист. Он мазнул по Вере быстрым скользким взглядом, задержался глазами на хрупком ее запястье. Вера непроизвольно дернула рукой, убрала ее в карман пальто. Нащупала чайную ложечку, зажала ее в кулаке. Нужно было сворачивать разговор, иначе он сейчас поймает ее на лжи. «Давайте мы помолчим немного, ладно? А то у меня голова раскалывается».
«Как скажешь».
Машина вырулила на шоссе. Ехать по пустынной дороге было спокойнее, чем по людному большому городу. Вера обернулась, подбадривающе улыбнулась Марье. Марья подалась вперед, коснулась прохладной ладонью ее щеки. «Все хорошо, мам?» «Да, дочка». Вдоль дороги справа и слева, устремляясь в далекий горизонт, тянулась бесконечная равнина. Вера который раз подивилась тому, как резко меняется природа по эту сторону границы. Там, в армянских краях, росли непроницаемые вековые леса. Шумели быстрые речки, утренние туманы, непроглядные, густые, уползали медленным улиточным шагом, оставляя на траве влажный след прохладно-молочного своего прикосновения. А здесь, на азербайджанской стороне, большую часть года царила палящая и беспощадная жара. Летом земля подергивалась трещиной рябью и пахла так, как пахла гончарной из далекого уверенного детства, зноем, раскаленной глиной, немилосердным человеческим трудом. А зимой дул колючий и злой, наполненный шершавой пылью и мелкой трухой ветер, словно тот, кто выпускал его на волю, первым делом выбивал на пути этого ветра тяжеленные домотканные ковры. И он, подхватывая шерстяной сор вековых ковров, гнал его перед собой, словно пастух, бессловесное стадо, туда, на восток, на спаленный солнцем край земли. День неуклонно приближался к ночи, машина мерно катилась по дороге, таксист что-то тихо подпевал себе под нос. Вера вздохнула, потерла пальцами онемевший затылок, разгоняя усталость, закрыла глаза. И на недолгие несколько минут провалилась в сон. Такой отчетливый и явственный, словно не уснула, а перешагнула из одной реальности в другую. Ей снилась большая, заставленная старой мебельной рухлядью комната, с громоздким темного дерева столом, залитым бьющим из высоких окон светом, сидел отец и шил туфельку, крохотную, изящную, на невысоком каблучке. Вера хотела подойти и обнять его, но, как ни старалась, ничего не получалось. Тяжелый массивный стол при ее приближении мгновенно оживал, обрастал новыми углами и боками, заключая отца в неприступное кольцо. «Папа!» — позвала Вера. «Папа!» Андро поднял на нее до боли знакомые родные глаза. Глубокие, карие, золотистыми искринками удивленно вздернул брови. «Верушка, что ты здесь делаешь? Твое место не здесь, а там».
«Где там?» — оторопела Вера.
«Там!»
— показал отец в окно. Вера выглянула во двор и мигом его узнала. Старое тутовое дерево, фруктовый сад, каменная печь, где свекровь каждую неделю выпекала каравай хлеба. «Ну, возвращайся!» — перебил нетерпящим возражение тоном отец. И тут же задвигались стены, громко захлопнулись двери, одни, вторые, третьи, увлекая Веру в длинные незнакомые коридоры, уводя ее как можно дальше от него.
«Папа!» — закричала она. «Папа!»
Машина резко свернула направо, съехала с дороги, затормозила. Таксист выскочил, ринулся к багажнику, завозился там, подбежал к Вериной дверце, распахнул ее. «Выходи!» Вера с просонья не очень соображала, что происходит. Стала неловко вылезать, но вдруг краем глаза выхватила предмет в его руках. Одноствольное, с тяжелым, неповоротливым затвором ружье. Таксист почему-то не целился в нее, а держал ружье на весу. Видимо, был уверен в том, что защищаться она не станет.
«Вера!»
— закричала, заколотилась сзади Марья. Она вцепилась в ручку двери, но распахнуть ее не могла, дверца не поддавалась. Вера понимала, что нужно действовать немедля, иначе будет поздно. Она почти уже вылезла из машины, одной ногой стояла на земле, но вторая еще была в салоне. Сделав вид, что зацепилась левой ногой за сиденье, она резко нагнулась Схватилась обеими руками за дверцу, рванула ее, больно ударив себя по голени. Таксист непроизвольно дернулся за дверцей. Вера также резко распахнула ее, сильно стукнув его в грудь. Тот отлетел, ударился боком о крыло машины, выронил ружье, сполз вниз. Дальше все завертелось в каком-то чудовищно быстром круговороте. Вера выскочила, навалилась на него, не давая дотянуться до ружья. Таксист резко повернулся на бок, приложил ее согнутым коленом, вцепился в горло. Вера попыталась высвободиться, не смогла, задыхаясь, пошарила кругом в поисках какого-нибудь камня. Загребла горсть колючей придорожной земли, залепила ему глаза. Таксист резко взвыл, вывернулся, подмяв под себя Верину руку. Плечо хрустнуло, натянулось до предела еще чуть, и выскочит из сустава. Силы ее стремительно убывали, дышать было нечем. Таксист не выпускал ее горло. Она зачем-то полезла в карман пальто, нашарила ложку, замахнулась и всадила ее узорной ручкой в его вздутую венами шею. Ложка зашла неглубоко, Вера надавила на нее сильнее, захрипела сквозь сжатые зубы. «Дернешься, сука, я тебе сонную артерию перережу!» Таксист ослабил хватку, замер. Лицо исказило чудовищная гримаса. Щека со шрамом задергалась в нервном тике. Глаза вылезли из орбиты, сильно слезились. Вера надавила на ложку еще сильней. Ребро ладони окрасилось теплой кровью. В ту же секунду распахнулась задняя дверца машины. Марья, наконец, справилась с заевшей ручкой. Она кинулась к ним, рухнула на колени, вцепилась в руки таксиста, оторвала их от горла дочери. «Выдерни пояс моего пальто, обвяжи ему ноги! Быстро!» — скомандовала Вера. Таксист заилозил, захрипел, попытался вырваться. — Не двигайся, если хочешь жить, Гетверан!
Гетверан — азербайджанское бранное слово. Марья обвязала ноги таксиста крепким узлом. Такими узлами полвека назад они скручивали в военном госпитале дезертиров. Надо же! Кто бы мог подумать, что это умение когда-нибудь ей пригодится вновь. Марья крепко стянула веревкой ноги таксиста и, убедившись, что тот не может шевельнуться, помогла дочери высвободить из-под него руку.
— Повернись на живот! — скомандовала Вера. — У меня трое детей! — захрипел, заворочился таксист. — Поворачивайся, сука! И без фокусов, у меня в руках нож! Заведи за спину вторую руку! Быстро! Мам, завяжи его чем-нибудь!
Марья сдернула с головы косынку, связала запястье таксиста. Вера, наконец, убрала ложку, осторожно села, прислушиваясь к себе. Кружилась голова, сильно соднила голень, болело горло. Она пошевелила плечом, вроде вывиха нет. Поднялась, вытащила из машины сумку, захлопнула дверцы, нашла ружье, закинула его себе на плечо. Нужно уходить. По дороге не пойдем, нас могут заметить. Марья рассмотрела рану на шее таксиста.
«Неглубокая жить будет». Главное, чтобы не замерз.
Не замерзнет, его быстро хватится.
Дали обойли рукой подать. Не дождутся, пойдут его искать. Машину с дороги видно. Нужно спешить, чтобы они потом не догнали нас.
Она наклонилась, глянула в глаза человеку, который собирался ее убить.
Живи теперь с мыслью о том, что я тебя не убила, хотя могла.
Таксист завозился щекой по земле, о чем-то зашептал, заплакал. Вера не стала прислушиваться, перешагнула через него, протянула руку Марье. «Пошли!» Они спустились в неглубокий, тянувшийся вдоль дороги овраг, какое-то время шли молча. Потом выбрались наверх, пошли полем. Солнце скатилось за горизонт, оставив за собой лишь неровный блеклый отсвет. Еще немного погаснет и он, уступая место глухой декабрьской ночи. Слева через дорогу лежала Али-Байли. Холодный пронзительный ветер нес с собой терпкий густой запах горящего кизика, далекий лай собак, грустное мычание коров. Женщины шли мимо, не поворачивая головы. Вера придерживала на плече ружье, Марья помогала ей нести сумку. Небо загоралось далекими холодными, редкими по зиме звездами, нависало поникшими крыльями над голыми макушками молчаливых каменных холмов. Время тянулось бесконечно долго, так долго, что, казалось, замерло навсегда, захлопнув, закольцевав будущее прошлым. Марья заговорила, лишь когда Али-Байли осталась позади.
— Вера, у тебя ничего не болит. Давай я тебя осмотрю.
Тело ломит. И навалилась дикая усталость. Но это так, ерунда. Ты как? Хочешь передохнуть?
— Нет, дочка, не хочу. Он сразу понял, кто я такая.
потому и заехал домой, чтобы взять ружье. Вот почему не сдал нас в Тавузе, поглумиться хотел. Отец троих детей, сволочь, не думай об этом. Вырвались, слава богу.
Вера остановилась, перекинула ружье на другое плечо, взялась за ручку сумки. «Мам, ты знаешь, мне отец приснился. Перед тем, как все это случилось, сказал, чтобы я возвращалась туда, где живу. Предупредить хотел». Они вывернули на дорогу, пошли по обочине. Совсем недалеко, казалось, на расстоянии вытянутой руки, возвышался старухин камень, огромный согбенный холм с покрытыми вековым лесом покатыми плечами. И ветер приносил уже совсем другие запахи и звуки. Аромат свежевыпеченного хлеба, пряный дух сушеного майрана, сытый звук деревянной маслобойки. Масло из такой маслобойки получается ярко-желтым, зернистым, подернутым каплями солоновато-кислой пахты. Впереди маячили долгие, тяжелые, страшные годы войны, но Вера об этом ничего не знала. Она вела свою мать туда, где переливались огнями окна каменных домов, где, связывая невидимой пуповиной небеса с землей, вился из невысоких труб теплый печной дым, где каждый оборот скрипучего колеса деревенской арбы рассказывал о том, что было и чего уже никогда не вернуть. «Жизнь, она там, где нас любят», — думала Вера. «Жизнь, она там, где нас ждут». Кировабад. Исход. Из-за далеких каменистых холмов всегда надвигалась палящая жара, словно кто-то невидимый шел на восток, поднимая шершавые клубы пыли, и гнал перед собой знойный беспощадный ветер. Шептал, извиваясь тысячами ядовитых колец, ветер. За теми холмами простиралась сухая, испещренная трещинами чужая земля. Там пахло зерой и куркумой, и ветер теребил над порогами связки веревочек. Каждая веревочка увенчана кусочком почерневшей крайней плоти. Сколько мужчин в семье, столько и веревочек. Там, среди каменистых, петляющих дорог, лежал одинокий, уставленный невысокими надгробиями холм. Ветер, бесконечный ветер, придавил крылом эти покинутые надгробья, и они, подавшись макушками вперед, навсегда замерли в коленопреклоненной молитве Всевышнему. «Шшш!» — выжигал шрамы на душе ветер. «Шшш!» На базаре сразу за длинными рядами зеленщиков торгует сладкой воздушной кукурузой пожилая азербайджанка. Из-под цветастого платка выбились крашеные хной тонкие пряди волос, на запястье переливаются золотом два широких узорчатых браслета. «Тебе один?» — глядит, улыбаясь, заслонив ладонью от солнца глаза. «Один». Она выбирает самый большой, туго слепленный розовым сиропом ком воздушной кукурузы, «Адибуди», и протягивает тебе. «На, Гёзал Армени». Ты неловко тянешься за Адибуди, монетки выскальзывают из ладошки и катятся куда-то в сторону. Стремительно наклоняешься, подбираешь деньги и цепляешь краем глаза что-то сморщенное, даже шевелящееся, свисающее в глубине ее раздвинутых дряблых ляжек.
«А-а-а!»
Захлебываешься от ужаса и, отшвырнув деньги, несешься на другой конец рынка.
«Та-та! Та-та!»
Тата оборачивается и распахивает объятия, она не удивляется и не пугается. Она крепко-накрепко обнимает тебя и прижимает к своей груди. А ты только и делаешь, что всхлипываешь, да выдыхаешь одними губами. «Там, там, там!»
«Что там?»
— говорит Тата и смотрит так, словно давно уже все про тебя знает. И нет в этом мире такого, чего она не смогла бы объяснить.
«Что там?»
Говорит Тата и глядит так, словно все видела своими глазами, и ничего страшного в том, что случилось, нет.
«Что там?»
— говорит Тата и запечатывает взглядом тебе рот.
«Ничего»,
— запинаешься ты.
«Ничего. Я деньги потеряла».
«Ну и ладно», — улыбается Тата. «Ну и ладно. Хочешь персиков?»
«Хочу».
И Тата покупает тебе золотистых персиков и прозрачного винограда, а потом еще кулечек хрусткой кисленькой антоновки. Когда вы проходите мимо ряда зеленщиков, ты цепляешь ладошкой подол ее платья, потому что боишься, что торговка тебя окликнет. Но торговка тебя не замечает, она отвлеклась на другого покупателя, и вы идете дальше. Ты и твоя бабушка Тата, и несете в бумажном кулечке антоновку, а в авоське персики и виноград. У Таты каштановые вьющиеся волосы и тонкие запястья, и родинка сердечком чуть выше щиколотки. Потом, когда наступит черное безвремени, старая торговка сорвет с головы платок и кинет под ноги своим односельчанам, чтобы остановить кровопролитие. И пока толпа будет бесноваться на том берегу платка, ее сын вывезет из села две армянские семьи, высадит недалеко от границы и уедет, оставив им небольшой сверток. В свертке будут какие-то деньги и даже монеты, словно выгребали последние из карманов, и два узорчатых золотых браслета. А в Кировабаде, пока твой дядя через горящий город будет прорываться к своей семье, одни соседи, рискуя жизнью, выдернут через балконные перила двух его дочерей и спрячут в подвале, а пятилетнего сына укроют у себя другие соседи. И жена дяди останется поджидать толпу погромщиков на пороге своего дома, потому что откуда-то будет точно знать, что прятаться ей ни в коем разе нельзя, ведь Молох обязательно должен заполучить свою жертву. Иначе, не насытившись кровью, он пойдет дальше, рыскать по дворам и квартирам, и тогда неизбежно доберется до ее напуганных и беспомощных детей».